«Маркус», — сказала Хелен. Я посмотрел на мальчика, но тот стоял, гордо вскинув голову, будто не в плен его брать пришли тысячи воинов, а торжественным парадом собрались пройти перед будущим владыкой мира. «Маркус», — повторила Хелен. «Еще не время», — тихо ответил Маркус. «Но должна пролиться кровь», — сказал Маркус с болью и печалью. «Должен быть знак». Его словно бы услышали. Я не слышал свиста стрелы, не видел ее полета. А может быть, это был свинцовый плевок пулевика или всего лишь предательский камешек попал под ногу русийского полководца, что шагал впереди строя, столь же беззащитный и гордый, как легионерские мальчики. Русийский военачальник качнулся и упал, и гренадеры ускорили шаг, стремясь своими телами закрыть полководца. Передний ряд преторианцев присел. Поверх их голов заклубился сизый пороховой дымок. И Маркус, решивший дать миру счастье, протянул руки вперед. Я знал, что губы его сейчас шевелятся, произнося странные звуки, а пальцы плетут причудливую вязь. Он произносит слово. Слово той силы, которую мне никогда не постичь. Утро потемнело. Смялась китайская конная лава. Дрогнули серые жилеты. Лишь русийские гренадеры упрямо шагали вперед, ни на что не глядя и ничему не веря. Небо наполнилось блестящей темной пылью. Небо пролилось железным дождем. Кривой кинжал упал с небес, ударив Арнольда по уху, отсекая мочку. Офицер заорал, хватаясь за окровавленную щеку. Все, что тысячи лет пряталось на слове, сейчас вновь являлось миру. У ног Луизы возникла тяжелая мотыга. Антуан удивленно вскрикнул. Под ноги его падали древние свитки. Чудесная картина в простой раме возникла прямо перед Жераром, в пустоте над обрывом. Лишь миг я видел эту дивную картину, где Искупитель сидел в окружении 12 апостолов, не деля их на верных и неверных. Картина упала вниз. Железный дождь колотил по нам. Стальная крупка, драгоценное железо падало с небес, будто простая вода. Ломались ряды серых жилетов. Медленно, неуверенно останавливали свой шаг русийские гренадеры. По щиколотку в железе пыли мы стояли на обрыве. Все стихло. Лишь металась в воздухе ржавая пыль, затмевая солнце, заставляя слезиться глаза. Медленно, очень медленно, все взгляды обратились вверх, к Маркусу на обрыве. И нескладный мальчик, стоящий в окружении своих спутников, простер руку, будто благословляя своих врагов. До нас долетел слитный железный ляск. На сверкающем стальном поле преклоняли колени и падали ниц воины двух армий, те, кого не убило насмерть падающее железо. Маркус взмахнул рукой и обернулся. Сияющий, торжествующий, победитель, владыка, царь мира сего. «Пойдемте», — вовсе не приказал, а всего лишь спросил он. «Я смог». «Все, пойдемте». Я смотрел на него. Я смотрел на друзей моих. И жалость, равной которой не было в мире, сжимала мое сердце. Арнольд отнял от лица ладонь, будто больше его не тревожила боль. подобрал и засунул за пояс кинжал. Я заметил, как дрогнула его рука, на миг повиснув над устилающим землю железом, потерявшим отныне цену. «Медлить нельзя», — вдруг сказал Жерар. «Веди же нас, Искупитель!» Слово было произнесено. «Искупитель!» Я смотрел в их лица, полные обожания и любви, надежды и веры, готовности нести в мир радость. И разве не заслужили они это право? «Прощайте», — сказал я. Нет, в их взглядах были не только жалость и осуждение, еще и облегчение. Чуть-чуть. Никто не хотел стать тем единственным, кто предаст Искупителя. Только Маркус смотрел с истинной печалью. Он подошел ко мне, протянул руку. «Идем, Ильмар, прошу тебя, идем со мной». Он и впрямь этого хотел. «Нет, Марк, прости, но дальше нам не по пути», — сказал я, задыхаясь от горечи, от нестерпимого желания остаться с друзьями, от боли, которую приносил им. «Все-таки ты», — сказал Маркус. Я смолчал. И тогда Жерар, почтительно и вместе с тем крепко взяв Маркуса за плечо, потянул к себе. Вопросительно посмотрел на меня, и я покачал головой. Они сомкнулись вокруг Маркуса, то ли от меня его отделяя, то ли образуя колонну, что будет идти по его следам. Я видел слезы в глазах Хелен, жалость во взгляде Луизы, задумчивость Антуана. Но никто из них и не подумал остаться. «Но почему ты?» — выкрикнул еще раз Маркус, прежде чем они ступили на ведущую вниз дорогу. Обернулся, дернулся. Ему уже было не свернуть с пути. «Почему?» Если б я знал, что ответить. Но ответ был не во мне. Я смолчал. Сел на рыжий железный песок, еще хранящий неведомый людям холод. Зачерпнул горсть железа. По всей ли земле случился такой железный дождь? Вряд ли. Маркус будет освобождать взятое на слово постепенно, в каждом городе или селении, куда войдет. Слава его будет расти, все новые и новые люди присоединятся к его армии, и в Рим он войдет уже царем земным. Не искупителем, не искусителем, всего лишь правителем мира. И державы, и ханства, все склонятся перед ним. Изначальное слово поможет. Было трудно дышать. В воздухе металась, не желая оседать, едкая пыль. Жгла глаза, забивалась в рот и нос. Я натянул бурнус на лицо, продолжая играть с железным песком. Внизу взревели солдаты. Внизу ликовала толпа. Я понял, что мне придется ждать до вечера, пока они все не уйдут вслед за Марком. Жалко, что здесь нет воды. Но я продолжал сидеть, перебирая песок. Тысячи тысяч, неисчислимое множество железных песчинок. Покорный слову железный песок. Только люди не песок. 3 дня спустя я вышел к Генесарецкому озеру. Одежда моя изветшала и прохудилась. Ботинки не вынесли ходьбы по железному песку, порвались. Я выбросил их и шел босиком. Здесь это казалось правильным. Здесь все было как тысячи лет назад. Будто не расцвела могучая держава, не поднялось из снегов Русийское ханство, будто не было ни Китая, ни заморских колоний, ни страны кровожадных ацтеков, как не было их для первого искупителя. Я стоял и смотрел на волны. Капитан, отплывая к неведомым землям, не ведает, какой берег найдет его корабль. Людям не дано знать, для чего они появляются на свет. Но корабли отплывают на поиски новых земель, и каждый в команде верит, что корабль ждут теплые и ласковые берега. Но люди живут, надеясь, что в жизни есть цель и суть большая, чем просто жизнь. Потому что так оно и будет. Две маленькие рыбацкие лодки стояли на берегу, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Я посмотрел в небо, и небо затаило дыхание. Я пошел к берегу. Текст читал заслуженный артист России Ефим Каменецкий.